давайте вспомним наших коллег, близких, помянем всех, кто погиб. В том числе тех, кто погиб в Украине. Будем работать в этом зале несколько часов подряд. Сначала мы проведем форум, дискуссию о том, что происходит с нашей профессией, что происходит в журналистике. Мы назвали журналистика – это миссия. Это будет разговор о нашем выборе, о том, как мы справляемся со своим выбором или не справляемся. Будем очень серьезно говорить о том, кто нам мешает обустроить медийный рынок, поднять правовой социальный статус профессии журналиста. Газета, которая лежит здесь на сиденьях, она как раз вся на эту тему, и в середине ее резолюция съезда нашего последнего, где очень четко прописано, что чиновники должны были сделать для того, чтобы обустроить единый рынок, чтобы работала почта, чтобы был статус профессии, чтобы нас не называли журналистами. Вы можете почитать и убедиться, что ничего из этих направлений чиновники не исполнили. И, наверное, сегодня, когда вы будете выступать, было бы неплохо, если бы прозвучало, что в регионах, что там происходит. Потому что идет запись, и мы дополним вот эту резолюцию съезда, которую с посланием мы отправим в администрацию президента. Тем самым пытаемся подвинуть работу чиновников в области медиа, СМИ под контроль власти. Поэтому любые ваши предложения, замечания по этим темам, они будут записаны и дополнят вот эту газету и что там в резолюции сказано. После этого мы посмотрим мюзикл на экране. Это мюзикл снят с челябинскими коллегами об областном телевидении. Мне этот фильм очень понравился. Он показался мне очень талантливым, и это вам тоже будет интересно. И после этого мюзикла будет церемониал открытия нашего форума, фестиваля. Фестиваль у нас откроет Тюменский союз журналистов, как самый яркий из наших союзов, как союз, который добился больших результатов и по защите СМИ, и в отношениях с властью. Но мы это услышим, когда они будут открывать фестиваль. И после этого мы будем общаться в большом ресторане Дагомыса. Там будет прием. И сможем тогда поговорить, поделиться друг с другом самым важным. Перед тем, как начать нашу дискуссию, я хочу прочитать телеграмму от Путина. Вот. Дорогие друзья, приветствую вас на фестивале «Вся Россия». Сегодня в Сочи вновь собрались известные журналисты, политики, деятели культуры, руководители органов государственной власти из регионов страны, зарубежные гости. Такие традиционные встречи позволяют укреплять профессиональные контакты, обмениваться наработанным опытом, быть в курсе событий, волнующих медиасообщества. Среди ваших ключевых приоритетов вопросы, связанные с развитием отечественных СМИ, совершенствованием законодательной базы медийного рынка, укреплением конструктивного взаимодействия средств массовой информации и государства, решение общественно значимых задач. И, конечно, уверен, что особое внимание в ваших дискуссиях будет уделено подготовке празднования 70-летия Победы, который мы отмечаем в будущем году. Рассчитываю, что журналистское сообщество выступит инициатором целого ряда медийных, просветительских, исторических проектов, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи. Желаю вам плодотворной работы. Владимир Путин. Я думаю, выступать все будем лаконично, желательно 5-7 минут, не больше, чтобы большее количество людей могло высказать свои суждения, мнения. Может быть, и, соответственно, прокомментировать уже еще резолюцию съезда, всем дополнить ее, какие есть идеи и рассказы о положении в регионах. Так, кому предоставить первое слово? Дима Муратов здесь уже, нет? Нет, Муратов?
Приехал не так, понятно.
А?
Приехал, но не так.
Не вернулся к
вас? Нет, он здесь, но не так.
Купается в бассейне.
О, вот так. Ну тогда слово Василию Балдицыну, вот, поскольку он отвечает за Муратова. Василий был редактором областной газеты, был вице-губернатором Ставрополя, сейчас секретарь своих журналистов, и, наверное, то, что он скажет, прозвучит актуально.
Добрый день, дорогие друзья! На прошлой неделе, я не знаю, тут наши коллеги из-за рубежа присутствуют, мы с Франко, очень таким активным, прекрасным руководителем итальянского союза журналистов, участвовали в работе комиссии Европейского союза журналистов по трудовым отношениям. И там обсуждались самые разные вопросы. Да, кстати, хочу сказать, что Союз журналистов очень активно сегодня сотрудничает с ИФЖ, с МФЖ и с ЕФЖ. Участвует во многих собраниях, встречах и выработке решений. И вот там, между прочим, помимо вопросов трудовых, вопросов защиты прав журналистов, зашла речь о модном тезисе, о кончине журналистики. И этот тезис далеко не только наш, российский, его обсуждают, он волнует многих людей в Европе и мире. Почему это происходит? Сама тема почему поднимается? Некоторые говорят, из-за развития там альтернативных источников информации, так называемой гражданской журналистики, интернет, не вполне это так. Лучшим доводом, на мой взгляд, является то, что последние годы и десятилетия очень активно разработаны технологии манипулирования общественным мнением. То есть принцип эффективности воздействия на общественное мнение. И эти технологии, мимикрируя под журналистику, где-то как-то доказывая свою эффективность, и подменяют журналистику, и вызывают, может быть, неприятие, отторжение от журналистики у потребителя нашего продукта. Причем это развито не только на федеральном уровне. Мы все прекрасно видим, как работают наши ведущие телеканалы. Это дошло и до провинции. Там бал правят политтехнологи, которые не скрывают своих убеждений и своей нацеленности. Я еще параллельно же возглавляю Союз журналистов Ставропольского края. И могу заметить, здесь присутствуют мои коллеги по Ставрополью. И когда к нам приезжал на Ставрополье заместитель министра Алексей Волин, вы знаете его убеждения, он всегда говорит, журналист – это исключительно винтик. Это человек, который обязан выполнять то, что ему скажет работодатель. Это его версия, он ею придерживается постоянно. И он то же самое заявил на Ставрополье. И когда наши райончики в первую очередь стали говорить, ну используя опять же всю ту же самую идеологию эффективности, они стали говорить, а как вот проводить какую-то линию вот здесь, на местах, в глубинке? Он прямо сказал, а не нужна нам линия в глубинке. Для того, чтобы выполнить свои задачи, правительству достаточно федеральных телеканалов и некоторых изданий. Все. А вы барахтаетесь под местной властью, как хотите. Дело в том, что вот здесь, вот на этом уровне политтехнологов, понимание роли СМИ, роли газеты, той же самой, низовой, как действительно общение нации самой с собой, нет. Районка это что? Это то, что человек может увидеть о себе, о своей улице, о своем соседе. То есть это как раз непосредственное общение. Вот это в политтехнологию, в технологию воздействия на общественное сознание никак не вписывается. И вот это и есть, наверное, наша главная беда. Вот Волин точно так же высказался, когда у нас в МГУ проходил экспертный совет. Он говорит, я не люблю вообще слово «миссия». Какая миссия? Есть функционал. И этого достаточно. Но без миссии журналистика превращается в политтехнологию. И тогда она сразу проигрывает. Это существует, это видно на всех уровнях. Мы много говорим об этике. Вот сегодня коллега Казаков выступал и об этом говорил, и будет еще говорить. Но дело в том, что когда речь идет о технологиях, понятие этики становится ненужным, лишним. Вот Союз журналистов на Федеративном совете в начале этого года принял декларацию этических принципов журналиста, лаконичную, рамочную, назовем так, на основе которой можно выдвигать некоторые кодексы. Эта декларация была одобрена, и даже вечный оппонент, руководитель Московского союза журналистов Павел Николаевич Гусев, присутствуя на встрече в Центральном доме журналистов, выступил двумя руками, сказал, я сейчас же это готов подписать и призываю всех и так далее. И дело вроде бы чуть-чуть подвинулось, но началась история с Украиной. Все ведущие средства массовой информации России и Украины тоже стали участниками информационной войны, и все рассуждения об этике сразу оказались неуместными. Хотя это неверно, нелогично и смертельно для профессии. Поэтому я хочу еще раз, но я думаю, что от имени моих коллег, заявить о том, что если журналистика будет руководствоваться принципами эффективности, то она быстро превратится в политтехнологию, и мы проиграем профессиональным политтехнологам. Мы должны разговаривать исключительно на другом языке. Спасибо.
Елена Вартанова, профессор, декан факультета журналистики МГУ.
Здравствуйте, коллеги. Очень приятно быть приглашенной на эту сцену. Спасибо, Сергей Леонидович, за то, что много лет вы ведете очень плодотворную работу по объединению журналистского сообщества. И вы нас отослали к этому новому документу в дополнение к резолюции Союза журналистов. И действительно, там очень четко было сформулировано, что несмотря на, может быть, очень циничное или скептическое отношение министерства, Союз журналистов остается важнейшей силой, которая объединяет сегодняшние журналистское сообщество на территории всей Российской Федерации. И очень важно, что это сообщество ставит перед собой вопросы стандартов профессии. Конечно, не надо спорить с работодателями о том, что у журналистов есть функционал. Но этот функционал не будет неполным, если журналист не будет думать об этике и о высоких стандартах профессии, которые лежат совсем не в материальной сфере, а в сфере ответственности перед обществом. И здесь очень важно, чтобы Союз журналистов, говоря о доверии, помнил, что на смену вам, нам должно прийти новое поколение, которому нужно объяснить, оно очень гибкое, оно еще не сформировало свою позицию. И приходя в университет, оно готово впитывать высокие стандарты профессии. Не надо им говорить, как иногда говорят, вас на факультете не тому учат. Мы учим тому, потому что стандарт профессии и миссия, они у нас включены во многие курсы журналистской программы. Очень важно, чтобы мы после этого форума и в дальнейшем на перспективу думали о том, кто придет на смену, и воспитывали тех ребят, у которых очень идеалистическое представление о профессии, но именно очень позитивное. Спасибо, Всеволод Леонидович. Мне кажется, это важная тема – диалог, доверие. И в данном случае очень важно, чтобы и диалог, и доверие было тоже внутри самой профессии и между разными поколениями.
Валерий Сашутин, секретарь Союза журналистов. Подготовиться к главе Тюменского Союза журналистов.
Коллеги, давайте включим слайды, у меня много получается. Я очень коротко хочу подвести некоторые итоги, посмотреть, что происходит с местной прессой страны. С этим выступлением у меня уже были кое-какие проблемы. Почему-то тогда говоришь в целом об отрасли, о местных изданиях. Отдельные редакторы как-то так принимают это все на личный счет. Конечно, все неоднородно. Мы даже здесь видим, что совсем разные газеты, совсем разные люди. Но в целом ситуация обстоит следующим образом. Начнем, наверное, с распространения. Так, что-то не получается. Тогда буду пока сам. Мы видим, что повышение почтовых тарифов, встречено по-разному. Те, кто создали собственную службу доставки, в общем-то, практически этого почти не заметили. Те, кто этим не занимался, конечно, в больших проблемах. Но мы понимаем, что вот эти почтовые проблемы, они, с одной стороны, делают достаточно такую жесткую вещь нами, с другой стороны, они толкают прессу страны на еженедельный выход. Да, то, о чем говорили последние годы, сомневались, но, в общем-то, понятно, что следующий год большая часть издания будет выходить еженедельно. Это первый момент. С одной стороны, это может немножко усилить технологии, это может изменить качество издания, потому что один номер с 12-18 полосами гораздо более комплексный по содержанию. Там можно к официальным материалам подвешивать вполне качественные журналистские материалы. Идем дальше. Что изменилось за последние годы? Так, понятно, с техникой как всегда. Что изменилось за последние годы? Большая часть изданий страны, как ни странно, несмотря на определенные финансовые проблемы, все-таки стало переходить на полосвет. Это везде по-разному происходит. Я помню, что в Вологодской области редакции даже возражали против этого, потому что есть понимание того, что аудитория достаточно консервативная, аудитория это все не воспринимает. Давайте дальше. Да, чудесно. Аудитория консервативная, и цвет будет воспринят сложно. Это с одной стороны. С другой стороны, когда деньги на цвет выделяются из областной администрации, понятно, что в один год это может произойти, в другой нет. Замечательно. Едем дальше. Давайте следующий слайд. Очень коротко некие соображения, что будет происходить дальше с распространением. Понятно, что мы будем продолжать принимать обращения к почте, понятно, что тема будет обсуждаться, но, честно говоря, если говорить так вот прагматично, мы понимаем, что почта измениться не может, мы понимаем, что тарифы уменьшаться не будут, и, следовательно, мы стоим перед неким таким выбором, который сегодня уже делают многие. Очевидно, распространение будет смешанным, часть будет оставаться почте, часть наиболее активной редакции будут развивать самостоятельно. Это один момент. Второй момент, гораздо более страшный для нас и сложный, чем почта. Это наша аудитория, та, которая не хочет больше платить. И мы видим, как в больших городах прекрасные газеты вовсе не продаются, потому что аудитория в определенной степени разобщена интернетом, разобщена новыми и обильными, значит, видами коммуникации, готова читать, но не готова платить. И мы понимаем, что наша опора – это, к сожалению, самые консервативные читатели, самая консервативная аудитория, которая пока еще готова платить. Понятно, что такой аудитории больше в сельской местности, поэтому, как ни странно, вот газеты самых таких неразвитых сельских районов, они, в общем, находятся в такой в лучшем положении, чем газеты больших городов. Мы понимаем, что будет развиваться в какой-то степени смешанное распространение платно-бесплатно. Да, для более продвинутой аудитории то, что мы делаем уже сегодня, будет газета бесплатная, для более консервативной – платной. Что еще? Ну вот, в общем, понятно, что снижение тиражей произошло, и оно будет продолжаться. Оно будет продолжаться как раз вот в силу этих двух причин. Первое – тарифы, и второе – нежелание платить. Давайте дальше. Я уже сказал о том, что, несмотря на вот достаточно грустное финансовое положение, вообще вымывание денег из прессы, очень многие издания перешли на полноцвет. Что радует, то, что в последние годы, последние десятилетия, все-таки, в общем-то, совершена некая революция по дизайну. Да, мы видим, что очень приличное количество местных газет стало верстаться вполне современно, вполне нормальные макеты, шаблоны, газеты стали наконец-то походить на газеты. Да? Почему это происходит, понятно. Улучшить контент – это проблемно, это сложно, улучшить дизайн – это, в общем, достаточно просто. Тем более, что в стране появились фирмы, которые делают это за не очень большие деньги. Вот, поехали дальше, будем уплотняться. Вот, теперь немножко содержание. Уже говорили коллеги, и да мы все с вами наблюдаем, что растет доля платного контента, то есть растет доля оплаченного контента, тех материалов, которые оплачены кем-то. Политическая реклама, экономическая реклама, неважно. Мы понимаем, что чисто журналистских материалов становится все меньше. И когда кто-то там с надеждой смотрит в интернет, мне кажется, этих надежд все меньше, потому что интернет до сих пор не продемонстрировал, как монетизировать серьезное содержание. И в интернете заказных материалов, в общем, достаточно больше, достаточно много. И, к сожалению, вот для всех нас, тех, кто считает, что журналистика – это все-таки материалы с незаданной тональностью, материалы, в которых сам журналист еще до конца не понимает, да, куда он выйдет, таких материалов становится меньше, в том числе и по экономическим причинам. Такие материалы мало кто готов оплачивать. Аудитория готова их потреблять, да, но аудитория не готова оплачивать журналистское содержание. Вот это достаточно такая сложная вещь. Что еще можно сказать, некие плюсы, да, которые произошли за последнее время, это то, что все-таки интернет заставил очень многие редакционные коллективы вспомнить советскую практику работы с аудиторией, да, и контента аудитории стало значительно больше, обратная связь усилилась. Понятно, что это определенные виды обратной связи, там нет обсуждения какой-то политической повестки дня, но тем не менее обсуждение местных каких-то проблем происходит. Что еще, наверное, из таких приятных моментов, это резко усилившееся количество самых разных благотворительных акций компании. Очень многие редакции ведут благотворительные кампании, собирают деньги, проводят какие-то акции. Вот об этом мы, кстати, проведем речь послезавтра в этом же зале. И это интересно. С одной стороны, это демонстрирует то, что государство, в общем-то, не желает на себя, в общем, сбрасывает себя многие социальные какие-то задачи. А редакции, в общем-то, берут их на себя, помогают людям выживать, помогают людям лечиться, помогают людям решать какие-то проблемы. Вот это все есть. Да, мы, в общем, с одной стороны, занимаемся не сколько журналистикой, сколько другой какой-то общественной деятельностью. Давайте дальше. Ну вот интернет, я уже вкратце сказал, мне кажется, что некое трезвение приходит в обществе. мы, когда смотрим сайты местных изданий, видим, что в целом, даже те, кто ринулся в интернет несколько лет достаточно активно, сегодня, в общем, как-то не вкладывают ресурсов, не вкладывают ни денег, ни времени в развитие собственных веб-сайтов. Понятно почему? Потому что, в первую очередь, это не монетизируется. Или монетизируется очень слабо, приносит небольшие деньги. Второй момент, мы очень сложно понять, для кого мы работаем в интернете, потому что все-таки та местная аудитория, которая по-прежнему привязана к газете, она все-таки более лояльна к бумажной версии. Есть исключения, но их не так много. С другой стороны, социальные сети, конечно, достаточно серьезно стали тоже влиять на контент, который готовится в местных изданиях, потому что тот же сайт «Одноклассник», каким бы он ни был, на наш взгляд, таким страшным и диким, это, конечно, как раз некий портрет нашей аудитории. Той аудитории, которая сегодня читает газеты. И поэтому, естественно, что вот прошло 2-3 года, с той поры, когда местные редакции стали активно работать с социальными сетями, очень многие сегодня активно работают с «Одноклассниками», да, большие группы, обсуждения. Опросы, которые делают достаточно просто, все это стало практически уже нормой. Едем дальше. Побыстрее, пожалуйста. Такое впечатление, что это все вручную перекручивается. Ну вот, очень коротко о том, что происходит в редакциях. В целом, конечно, за последние 20 лет какой-то потери вот этой организационной модели советской местной газеты, советской редакции не произошло. В большинстве регионов по-прежнему, я говорю о государственных редакциях и муниципальных редакциях, по-прежнему штат, в общем-то, тот, который был в советские годы, хотя в менее экономически развитых территориях, на менее экономически развитых территориях происходит сокращение штатов, происходит оптимизация. И прежде всего, конечно, за счет журналистов, потому что бухгалтер, водитель, верстальщик, рекламный агент – это все такие неприкосновенные ставки. Журналистов можно сокращать. К чему это приводит, понятно, еще больше сокращаются возможности редакции готовить качественное собственное содержание. Есть редакция, где работают 2 журналиста, мы понимаем, что 2 журналиста даже там при 12 полосах в неделю – это, в общем, не содержание. Да, это достаточно такая грустная вещь. Ну вот все, что внизу написано, я не буду обсуждать, это так все понятно, потому что, с одной стороны, мы очень серьезно изменили технологии работы за последние годы, мы получили вполне современное оборудование, которое позволяет делать издания на уровне там, столичных или зарубежных. Но то, что касается организации труда, то, в общем, мы потеряли даже то, что было в советские годы, все достаточно с низкой производительностью. Большие затраты времени, неквалифицированные кадры по понятным причинам, потому что мало денег и потому что сложно удержать самых активных, они происходит такая вот негативная селекция кадров, потому что самые молодые, самые активные, конечно, пытаются найти что-то более привлекательное и по возможностям, и по финансам. Поехали дальше. Сейчас уже будем заканчивать. Ну вот по финансам. Конечно, финансовая модель – это самое главное, потому что самый главный вопрос, который стоит перед нами, перед сообществом, кто должен оплачивать качественное содержание? Кто в стране должен оплачивать журналистику, если аудитория это не может делать, да, или не хочет? Это очень важный момент, и, к сожалению, ответов, таких серьезных ответов почти нет. Если мы будем говорить о рекламе, мы видим, что в печати, в принципе, реклама падает. И вообще из СМИ реклама уходит. Мы видим просто невероятное количество самых разных каналов, по которым сегодня распространяется реклама. Вот здесь вот на побережье я летом наблюдал такую вот интересную, значит, рекламную кампанию, когда рекламные объявления весь день крутились, значит, на пляже через мегафон, когда человек это все, значит, начитывал в мегафон и подумал, конечно, эти объявления должны быть в местной газете. Я помню, когда-то мы с чеченскими коллегами были в Швеции, и они сказали, посмотри, как мало рекламных щитов стоит на дорогах. И мы действительно посмотрели и поняли, что, в общем, это же не случайно. Это потому, что государство думает о своей прессе, понимая, что реклама – это же регулятор, некий регулятор. Если бы у нас было меньше самых разных рекламных плакатов, самой разной рекламы, которая распространяется не СМИ, а сама по себе, конечно, эти деньги в какой-то степени доставались бы СМИ. Вот это один момент. Второй момент достаточно грустное, это то, что интернет, конечно, интернет тоже забирает в определенной степени рекламные деньги. Интернет в больших городах уже забрал объявления. Поэтому, конечно, местная пресса должна, работая в интернете, прежде всего тащить сюда свои объявления часто, сама. Потому что рано или поздно все-таки монстры это все будут подбирать под себя. Что происходит с подпиской? Мы понимаем, что вот то повышение почтовых тарифов, которое произошло, оно, в общем, у нас, нам не добавило денег. И увеличение стоимости подписки, оно, к сожалению, не дает нам дополнительных денег. Вообще, здесь такая грустная вещь, о которой мы тоже говорим последние годы. В нашей стране, как бы нам ни казалось, что наша подписка дорого стоит, это ведь цена небольшая. Наши люди, к сожалению, по-прежнему воспринимают газету как некий кусочек бумаги, который должен стоить 2-3 копейки. Но ведь в советские годы государство дотировало прессу, и понятно, что эта стоимость, она была, с одной стороны, вызвана большими тиражами, а с другой, все-таки, некой государственной поддержкой. И когда сегодня газета стоит 600 рублей в полугодие, кажется, что это много, но ведь на самом деле это ничтожные деньги, если будем говорить о расходах домохозяйства на разные, там, на какие-то другие товары. Да, и 200 рублей, и 300 рублей в месяц на подписку, это были бы деньги небольшие, но аудитории в сознании эта цена заморожена. И, конечно, нужны серьезные информационные кампании и общегосударственные такой уровня, которые показывают, что все-таки стоимость газеты не может быть низкой, потому что это очень такой низкорентабельный и очень сложный продукт, который очень сложно и дорого производить. Ну, что происходит еще? Конечно, во многих регионах происходит так называемая такая силовая поддержка, тиражи поддерживаются с помощью администрирования, с помощью власти. Вот, в некоторых регионах уже говорят о том, что вполне возможно через какое-то время все местные газеты будут распространяться бесплатно, то есть эта стоимость подписки будет заложена в областных бюджетах. Да, может быть, в каких-то совсем слабых регионах, потому что в стране с регионов, в которых население составляет 3000 человек, муниципальные районы, понятно, что никакая подписка, никакая реклама не спасет там газеты. Вот. Ну и последний пункт, это, в общем-то, единственная финансовая модель, которая сегодня просматривается. Это некие дополнительные услуги, это магазин, это полиграфия, это самые разные услуги населению, которые производит редакция для того, чтобы отбить вот эти расходы, которые вызваны нашей основной деятельностью. Это глупо, это нелепо, это забирает массу сил и ресурсов, но подобных как бы других моделей нет. И во многих западных странах ведь происходит то же самое, когда редакция вынуждена зарабатывать деньги на стороне, чтобы заниматься собственной деятельностью. Конечно, если бы наше государство чуть-чуть как бы озаботилось этой темой, было немножко по-другому. Но сегодня вот много говорится последние там месяцы о некой господдержке. Но что такое господдержка сегодня? Ведь сегодня там 3500 местных газет страны получают в год, могут получить в год максимум там 200 с лишним миллионов рублей на всех. А что такое 200 с лишним миллионов рублей там на 3500 газет? Это ничто. Да, это не та поддержка, которая может действительно существенно повлиять на доход редакции. Давайте последний слайд, и я буду завершать. Еще один вперед. То есть подведем некоторые итоги, что мы, в общем, имеем в нашей отрасли сегодня. Я уже говорил, что дизайн действительно становится лучше. Полос становится больше. Да, появился цвет. Растет объем. В общем, все внешние характеристики улучшаются. Но содержание мы понимаем по объективным причинам. Из-за финансов, из-за кадров, из-за определенной неготовности общества воспринимать разные мнения. А события вот этого года, они, конечно, еще больше усилили нетерпимость. Ведь для прессы самое главное, ведь транслировать разные мнения. Но сегодня общество наше не готово слышать разные мнения. Все это в значительной степени, в общем-то, как-то усложняет нашу работу. Что нужно делать? Ну, я уже немножко говорил. Конечно, нужны информационные кампании, большие кампании, где мы можем разъяснять, что такое газета, да, что такое нормальная местная газета, для чего она нужна. Эти кампании можно проводить на уровне муниципального района, объяснять людям, но то, что многие сегодня все равно делают, это можно проводить на уровне регионов. Мне кажется, мы очень много делаем на наших фестивалях, потому что вот это обсуждение, это такая тоже очень важная вещь. Вот. Мы продолжим писать письма, которые, в общем, почти не вызывают ответа. И мы вообще с коллегами недавно заметили, многие наши предложения, которые мы вот здесь озвучиваем и придумываем, они потом где-то возникают в виде симуляторов. Потом раз, вот там что-то придумали где-то на стороне, взяли нашу идею, извратили ее, и, в общем, ничего не получилось. Что, я думаю, что, несмотря на какие-то такие не очень веселые вещи, которые я рассказывал, тем не менее, ничего страшного не происходит, мы как-то движемся вперед, и послезавтра опыт многих успешных операционных коллективов мы представим, несмотря вот на финансы, несмотря на отсутствие кадров, несмотря на отсутствие понимания часто со стороны государства, мы как-то движемся вперед, мы нужны нашим людям. Затем спасибо.
Но регламент я нарушил сильно, больше мы не будем нарушать, но все-таки я по делу говорил, правильно? Кузнецов, Тюмень, Заключенцев, подошел ли?
Да,
следующий бутион, да.
Добрый день, уважаемые коллеги. Володя тут всегда умные слова говорит, слово «классификательное» спрашивает, я сам не знаю. Но знаешь, что такое интересное? Значит, денег будем просить очередной раз. Ну, еще я не знаю, я хотел бы рассказать немножко о союзе журналистов Тюменской области, как он работает. То, что Сергей Леонидович Богданов всегда говорит, ребята, берегите команду. И когда мы говорим о формуле доверия, мы давно же для себя сделали формулу доверия, это 20-24, это понятно. Потому что ничего нового не придумаем, кроме слов классификай, а все старое тоже похоронить. И вот как-то взяли мы за основу, в общем-то, работу, которая была проделалась в регионе долгие годы, и сейчас мы продолжаем просто. Ну, один из примеров. В этом году нашей области было 70 лет, это раз. Во-вторых, мы выбирали губернатора. Ну, скажешь, что нового губернатора? Но нам нужно было выбрать губернатора на всей территории Тюменской области, большой, так называемый Ямал, Югра и Тюменская область. А там на территории Ямала и Югры 15 лет не выбирали тюменского губернатора. После раз выбрали Сергея Семеновича Сапянина, потом забрали в Москву. И вот мы приходим в такие, как говорят, молодежь, такие хорошие, говорит, давайте выбирать, блин, губернатора Тюменской области. Я говорю, а что это так? У нас есть свои губернаторы. Ямала и Югры, кто вы такие? Вас здесь не ждут, что называется. А говорю, давайте. И работа СМИ была очень хорошо построена. И девизом всей избирательной кампании нашего губернатора была формула доверия. Вот именно формула доверия он взял. Челдович с ним на кого-то встречался, видимо, так сказать, проникся. И все прошло нормально. Формула доверия – это формула доверия власти и СМИ. Формула доверия власти и общества. Формула доверия СМИ и общества. Все очень просто. На словах, на деле было гораздо, конечно, тяжелее. Все-таки мы сделали на всей территории области, включая эту новую округа, было 57% участия в выборах, 87% победы губернатора, который затем на инаугурации сказал, что спасибо журналистам, спасибо формулу доверия. Вот и все. Что касается юбилея области, мы вспомнили простые истины, простые правила. В этом году, ну, в общем, работа, помнишь, с властью идет такая, нормальная, уважает, может, уважать себя заставили журналисты, но, тем не менее, навстречу власть идет. Не давит, не командует, не просит, не с руки заставляет кормиться, но просто идет на хорошее сотрудничество. Мы издали первый том энциклопедии печатной СМИ. Кто посмотрит, солидно, еще два тома. Это будет, наверное, впервые такой опыт региональной энциклопедии журналистской в трех больших томах. И что мы с ними сделали? В канун 70-летия мы в каждом районе выезжали с фотовыставкой, которую вы посмотрите, Сибирь, край счастливых людей, Тюмень, ну, край тоже счастливых людей, получается. В каждом районе, буквально в каждом районе, в районах, в сельском, собирали актив, так называемый. Главным, конечно, действующими лицами были журналисты местной районной газеты. Но сейчас вы знаете, там издательские центры, то есть там телевидение, радио, газеты. Весь актив собирался, а он еще весь актив. Есть еще люди, которые светло верят журналистам, которые пишут в редакцию, дорогая редакция. И, по словам «дорогая» они понимают не только стоимость газеты, стоимость подписки, но и чисто искренне понятие слова «дорогая». Пришли глава района, писатель Думы местной, журналисты и счастливые люди, которые попали вот в объектив наших любителей журналистов, которые составили эту выставку. Потом мы приходим в редакцию, идет глубокий, серьезный разбор работы редакции с участием главы района, который, наверное, слушает и пишет. Не просто, чтобы потом какую-то накачку сделать редактор, для того, чтобы все эти вещи, которые говорят журналисты, записать и выполнить, воплотить в жизнь. Потом выступают журналисты, потом приглашаем всех работников редакции и родственников, которые раньше работали, работаю в этой редакции. Умерли они или живы, приглашаем весь актив и вручаем эти энциклопедии. Вот такая простая истина. Я могу очень много говорить, не надо ничего придумать, потому что все, что мы делаем, есть на стендах наших вот выставок. Сергей Русанов и другие наши авторы привезли, сделали. И можно говорить очень бесконечно долго о работе нашего дома журналистов. Всеволод Леонидович был летом этого года у нас на десятилетие нашего дома журналистов, в котором за 10 лет проведено 5000 мероприятий. Действует активно ассоциация молодых журналистов, действует суперактивно Совет ветеранов, который в 10 раз активнее Союза молодых журналистов работает, действует программа журналист и так далее, и тому подобное. И все эти журналисты нашей Думы, а у меня тоже регламент, наверное, закрывать надо. Я к тому, что есть чем поделиться. Приходите к нам на стенды, все расскажет, все покажет. Приезжайте к нам в Тюмени, у нас лучшие пельмени, и у нас вообще все хорошо. Но если бы сказал, что все хорошо, это было бы гордыня. Если бы сказал, что все плохо, это было уныние. И то, и другое тяжкий грех. Кстати, об унынии как-то в редакции пригласили священника. Журналисты интересовались, ну ладно, вот эти смертные грехи, это понятно. А почему уныние смертный грех? Ну вроде никого же не обижаешь, не убиваешь, не воруешь, не желаешь, не возжелаешь, ничего не делаешь. А он говорит, уныние – это та вещь, которая может привести человека к самоубийству. Это самый страшный грех, когда человек сам себя отнимает душу. Почему уныние – самый страшный грех? Дорогие коллеги, не поддавайтесь унынию. Слово классификация, как это, классифак, забыл уже? Ну вот, в общем, вы лучше меня знаете. Все это будем знать, но унывать не надо, и все у нас получится хорошо. Спасибо за внимание. Остальное еще попозже. Может, какие вопросы есть? В общем, короче, у меня формула простая. Уважать себя надо, прежде всего, самому. Потом заставить уважать себя других. И команда, когда работает вместе, и еще, извините, я хотел сказать, убедить, убедился сам. Большие дела, добрые дела. Добрые имена журналисты делаются на большие дела. Поэтому молодых приучаем. Я говорю, конечно, вам легко стать было знаменитым журналистом. У вас Самотлор был, Уренгой. Я говорю, ребят, у вас все впереди, у вас все есть. Вы сейчас знаете о том, что Тюмень, ну и Россия идет на шельфы добывать там нефть и газ. Всем хватит работы до 30-го года точно. Вот. Поэтому журналистам и юным, и опытным сделать еще раз собственное журналистское имя можно легко на большом деле. Вот так как-то. Ну, остальное все, что называется фотографией. Спасибо.
Павел Семенович Гузиоков подготовился к сенатору Куницыну. Где Павел Кутёрович? Так что, сказали, что он здесь?
Меня одна проблема волнует. В 99-м году мы в Ижевске проводили фестиваль. Все говорили, випы, випы. Что такое випы, в конце концов? Скажите. Теперь дорожная карта, дорожная карта. Что такое дорожная карта? Оказывается, есть указ президента повысить зарплату работникам культуры, здравоохранения, учителей. Деньги мы не считаем. Но иногда в клубе открывают клуб один раз в неделю, а зарплата больше, чем у журналиста. У библиотекаря тоже не такой, наверное, тяжелый труд. Как нам попасть в эту дорожную карту, давайте подумаем. Потому что ведь многие районные газеты финансируются из бюджета, и в этом нет ничего стыдного и позорного. Чурок тоже на бюджетные деньги кого-то режет, но им как разница, тракториста или мэра он режет. Если надо, хоть кого. Ну не зарежет, но что-нибудь вырежет. И давайте мы подумаем, как нам наших журналистов поддержать. Не стыдно получать деньги из бюджета. Правильно Всеволод говорит. Деньги возьмем и напишем, что надо.
Это приписал Анатолий Иванович Лисицын. Это сенатор, председатель политического совета фонда, член Совета Федерации, знаменитый губернатор Ярославля.
Добрый день, уважаемые журналисты. Я человек от власти, поэтому у меня есть свое представление о журналистике. 16 лет был губернатором Ярославской области, прошел Государственную Думу, сейчас работаю в Совете Федерации, сенатором. Вообще, журналистика – ее главная миссия. В чем она состоит? Донести правду, изложить ложь или докопаться до истины. Наверное, самое опасное и сложное – это докопаться до истины. Потому что истина, она носит в себе достаточно взрывной, опасный характер. И вот сочетание всех этих компонентов и задач, наверное, и формирует журналиста, который становится известным, который становится популярным, и которого с удовольствием читают на страницах газет. Вообще, газета – это то, что объединяет власть и народ. Когда мы говорим о том, что нужны выборы, не нужны выборы, я всегда говорю, что любые выборы лучше любых невыборов. Потому что выборы – это прежде всего связь с народом. И газета – это как раз та структура, которая доносит ту журналистскую правду, то журналистское слово, которое не изложишь ни в каком фильме, ни в какой другой корреспонденции, а именно журналистика газетная, она самая правдивая информация, та, которая доходит до сердца человека, и человек понимает, что действительно здесь есть истина. Вообще, по большому счету, для нас сегодня, для нашей молодой России, которой всего чуть больше 20 лет, главная задача – вернуться к истокам своей истины. И мы с трудом, медленно, но идем к этому, познавая то, что раньше для нас было запретным. Вот я в течение уже 6 лет занимаюсь темой Первой мировой войны. Войны, которой не было в нашей истории, не было в наших учебниках, на территории России не было даже вот до последнего момента места, где можно было бы положить цветы в память почти 3 миллионов русских солдат, которые остались на полях Европы. И вы знаете, вот только последние 2 года общество стало обращать на эту тему внимание. Ну а сегодня год юбилейный, все уже считают своим долгом отчитаться и доложить о своем внимании к этой теме. Так очень сложно было донести вот эту задачу, и пока в 2012 году я не обратился лично к президенту на Совете Федерации, сказал, что у нас много темных пятен, но есть такая страница, как Первая мировая война, забытая. И пошел прорыв. Сегодня действительно мы вернулись к этой теме, и она станет известной. Поэтому для журналиста сегодня время достаточно опасное. Журналист, который... И главное зло сегодня для журналиста – это мощный административный ресурс. Журналист, который попадает в прокрустово ложе давления административного ресурса, я считаю, что прекращает быть журналистом, становится просто, писарем. И вот избежать этого, уйти от этого, немногим удается. И сегодня вот в этом есть большая проблема. Ярославская область – это безгазетная территория. Закрылись 2 последние мощные, сильные газеты. Газета, история которой больше 100 лет, газета, которая была открыта, демократическая, в 1991 году. И сегодня есть одна газета, которую выпускает администрация области. Там, естественно, свободомысленные журналисты не допускаются. Идет как бы та правда, которая нужна администрации, но ту правду, ту истину, которая ложится на вот эту самую правду, она просто не допускается. Поэтому есть конкурсы, которые поощряют ежегодно журналистов за работу с администрацией. Вот мы в прошлом году решили создать свой конкурс для независимых журналистов. Есть люди, которые, есть журналисты, которые считают своим долгом докопаться до истины, донести эту истину, доложив ее на ту правду, которую преподносит администрация или власть. Поэтому мы открыли конкурс в прошлом году и назвали его «Общественное признание». 12 лауреатов в прошлом году мы наградили 13 января. Вот в этом году у нас будет уже 2-й подобный конкурс. И есть сегодня интерес, есть сегодня люди, журналисты, которые не боятся говорить правду, говорить о тех вещах, о которых надо говорить. Поэтому перед нами, перед журналистами, перед обществом сегодня стоит общая задача. Понять истину, докопаться до истины, донести эту истину, какой бы она сложной, тяжелой, горькой ни была, донести до нас с вами. Потому что в этом, наверное, будущее нашего государства. Сумеем ли мы избежать тех ошибок, которые допускали в прошлом? А журналисты, они на переднем крае этой задачи стоят. И поэтому роль журналистов, она должна властью не давиться, она властью должна поддерживаться. И воспринимать это все как необходимость жизни общества. Я вот за 16 лет ни разу не позволил оспорить в суде какую-либо информацию, которая порой была ложная. Но я считал своим долгом не выступать ни в такие судебные процессы против замен статей, которые печатались, которые излагались и несли даже ложную информацию. Считал это своим долгом. Поэтому для журналистов задача для нас, в общем-то, одна и та же. Истина и бороться за истину, наверное, должен каждый человек, сидящий в этом зале, и человек, который должен понять всю правду о нашей сегодняшней жизни, жизни непростой, жизни сложной. Но у русского человека есть две характерные черты, которые его всегда спасали. Это надежда и терпение. Так что нам остается только на это рассчитывать. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо.
Маргарита Лярги. И подготовится Захарько Василий. Пять.
Я говорю, 5 минут или как всем? Я буду говорить о неженической тематике, о национальной тематике в наших СМИ. К сожалению, до сих пор мы видим, что тема эта недостаточно представлена, недостаточно пропорционально тому, насколько многонациональна наша страна, представлена на наших страницах и в нашем эфире. Я прекрасно понимаю, чего боятся главные редактора. Они боятся 282 статьи, по которой, да, вот машут головой, и, конечно, привлекают, и мы знаем эти случаи, когда привлекают по 282 статье главных редакторов, закрывают неугодных журналистов. К сожалению, это так. Но это не должно нас останавливать, потому что есть механизмы, как бы отбиться, что ли, от этой статьи по экстремизму и разжиганию межнациональной розни в СМИ в том числе, да, когда мы объединяемся. Собственно, для этого мы и объединились в свое время, не только для этого, в гильдию межнациональной журналистики, мы такое, так сказать, небольшая организация, которая занимается вот узко именно межэтнической тематикой в СМИ. Я могу сказать, что если мы все-таки не хотим повторения того же украинского сценария у нас, если мы хотим, чтобы у нас в стране все-таки люди друг друга уважали и понимали, что каждый многообразен и своеобразен, и уважали это многообразие, нам все-таки нужно перестать бояться эту тему на своих страницах и в своем эфире освещать. Пока, повторюсь, мы очень еще боимся. Мое утверждение, оно на чем основано, да, почему я вдруг так решила. Мы уже 6-й год в этом году проводим такой конкурс «Миротворец». Многие из вас его знают, да, многие в нем участвуют. Его суть такова, что мы, с одной стороны, делаем мониторинг того, а что вообще в стране на эту тему пишут. А с другой стороны, заявочным путем поступают туда работы. То есть мы видим и общую температуру, как говорится, по больнице, и какие-то яркие работы, которые, может быть, не представлены в открытом доступе по каким-то причинам. Радует то, что в 4 раза за время, что существует наш конкурс, увеличилось количество работ и СМИ, которые подключились к освещению. Но есть и тревожные моменты. Например, в этом году мы уже ушли в федеральные округа, потому что работ интересных много, хочется как-то отметить всех. И уже в первом округе, в котором мы только что провели награждение, в Южном федеральном округе, в Элисте, вот только что вернулись, мы увидели, что самое слабое, это, как мне не печально признать, как сотруднику Радио России, как человеку, который давно там работает, это радио. У нас радио очень сильно проседает в этой теме. Мы сейчас практически такую же ситуацию видим на подведении итогов по Северокавказскому федеральному округу. Что будет дальше, пока не знаю. Еще у нас не закрыт прием работ, мы его до конца этой недели продлили. Очень разный уровень журналистики, очень разный уровень людей, которые пишут на эту тему. Знаете, самый безопасный способ рассказать о межнациональном своеобразии – это вот эти вот наши два прихлопа, три притопа. Давайте расскажем о фестивале, давайте расскажем, как у нас все друг с другом дружат и как хорошо. А то, что у нас люди друг на друга ходят с арматурой, а то, что у нас драки стенка на стенку и в крупных городах, и уже не в крупных городах, мы об этом молчим, очень часто молчим. Я не уверена, что ситуация в Пугачёво могла бы разрастись до таких масштабов, до которых она разрослась, и с тем резонансом в стране, который она имела, если бы вовремя сработали журналисты. Мы говорили об этом, и говорила я с журналистами, в том числе и в Саратовской области, вот те, кто присутствует, они знают, что у нас очень был такой серьезный, жесткий разговор. Есть очень много причин, по которым журналисты там не могут говорить на эту тему, но все-таки есть и механизмы, когда они могут выполнить свою работу. Когда уже нужно вводить ОМОН, когда уже нужно вводить там, так сказать, как бы разблокировать федеральные трассы, это означает только то, что и власть не справилась, и мы с вами не справились, что эта тема не стала нормальной, обсуждаемой темой в информационном пространстве. Она до сих пор табуированная. И вот в этом плане, я думаю, что нам нужно как-то объединяться. Мы разработали наш этический кодекс, о котором мы уже говорили на съезде, он есть в открытом доступе. Есть масса примеров, как можно выполнять свою работу и не попасть под 282-ю статью. Да уж, простите, с чего начинала, тем не заканчиваю. И сейчас я хочу еще обратить ваше внимание, надеюсь, что в программе произойдут изменения, и вы увидите нашу программу. Сюда приехали 10 руководителей 10 региональных наших отделений гильдии. Мы будем рассказывать, что в каких регионах происходит, делиться опытом, показывать какие-то самые лучшие работы. Я думаю, что вы увидите это в откорректированной программе. Ну вот я бы хотела, чтобы первое, это присоединялись, и второе, конечно, не боялись. Есть еще механизмы, которые тоже нам, как гильдии, удалось как-то внедрить в некоторые государственные документы. Вот очень много говорится о деньгах. Это важная тема, без денег ничего не бывает. Но важно действительно, под что это берется и как берутся эти деньги. Так вот, я обращаю ваше внимание, тех, кто еще не знает. Наверное, впервые в стратегии государственной национальной политики в документе такого уровня, который был принят, прописана отдельная информационная стратегия, информационное сопровождение. Что это означает? Через полтора года появились финансы в федеральной целевой программе. Поэтому здесь от нас зависит, как мы сможем выстроить или предложить какие-то проекты для того, чтобы получить это финансирование на местах. Это финансирование делится пополам. Часть дает федеральный центр, часть должны найти на местах. Но мне очень не хочется, чтобы опять вот эти средства и эти благие намерения ушли в финансирование, знаете, таких радужных, слюнявых, розовых репортажей о том, как у нас все хорошо. У нас, конечно, есть масса всего хорошего, об этом можно рассказывать интересно и динамично, но у нас есть и масса проблем. Я хотела бы, чтобы вот эти средства мы с вами использовали именно на то, чтобы грамотно освещать эти проблемы. Ну а дальше я приглашаю всех на наши мероприятия и межнической журналистики, и вместе вот культура мира у нас в рамках, надеюсь, состоится. Спасибо.
Василий Захарьев подготовился к зрителю. Где Захарьев? Когда зрительная одежда? Надежда Ажгихина у нас вице-президент Европейской Федерации журналистов.
Добрый день, дорогие коллеги. Я скажу все-таки сначала как российский журналист и человек, имеющий отношение к нашему союзу. Я хочу всех поздравить с тем, что происходило здесь, по крайней мере, сегодня, потому что был очень важный разговор в первой половине дня о том, что происходит в нашей профессии, о том, какие изменения в законодательстве вокруг нас принимаются без нашего участия, так сказать, уже вступившие в жизнь во многом. Как нам жить и работать в этих условиях, как нам сохранить свое достоинство. И мне кажется, что вот та программа, которая включала обсуждений и законодательных, юридических аспектов работы нашей профессии, и этических. Это очень важно, потому что нам не хватает разговора, нам не хватает юридических знаний, нам не хватает постоянного напоминания самим себе о принятом нами этическом кодексе, и нам не хватает разговора о нашей профессии. Вот фестиваль позволяет этот разговор расширить. И фестиваль дает очень много надежды и очень много перспектив. Я хочу нас всех поздравить также с тем, что сегодня у нас наконец начала работу долгожданная, мы уже несколько фестивалей об этом говорили, школа лидерства, школа председателей российских регионов. Замечательные у нас были выступления. Я всех приглашаю на следующие, значит, наши встречи, нашей школы, послезавтра и 5 числа. И то, что сегодня уже прозвучало, это то, что мы не умеем себя уважать и ценить то, что мы делаем. Это, к сожалению, действительно так. И если мы немножко посмотрим на опыт коллег друг на друга, мы поймем, что сделано очень много. И что в тех условиях, в которых живут наши региональные организации, наши коллеги, многим удается сохранить достоинство, сохранить партнерские, а не униженные отношения с людьми, которые принимают решения и дают деньги. Это реально в нашей стране. И удается нашу профессию защитить, то, о чем постоянно мы с вами говорим, правовой и социальный статус нас с вами, нашей журналистики, которая нуждается в нашей защите. Мне очень хочется надеяться, что результатом нашей встречи, наших дискуссий станет практическая программа реальной защиты и повышения правового и социального статуса нашей профессии и защиты журналистики как общественного блага. Василий Балдецин об этом начал говорить. То, что мы не допустили сокращения и неправильного представления о стандартах нашей профессии, уже была такая возможность. Это не состоялось. Мы продолжаем этот разговор. Мы очень надеемся, что все здесь присутствующие примут в нем участие. Ну и поскольку Всеволод Владимирович просил меня сказать о международной составляющей нашей работы, она действительно есть. Здесь с нами наши прекрасные коллеги, вот в первом ряду наши болгарские друзья, Болгарский союз журналистов, Франко Сиди, генеральный секретарь всей итальянской ассоциации журналистов, о котором также говорил Балдицын, здесь присутствует. К нам присоединится через несколько минут президент Международной федерации журналистов Джим Бумела. Будут другие коллеги, мы всех приглашаем завтра на наш диалог солидарности журналистской. И хочу сказать, что то, о чем здесь говорили, то, что вызывает протест, к счастью, нашего сообщества в заявлениях некоторых наших людей, принимающих решения, людей, которые руководят СМИ, и даже некоторых наших коллег, что журналистика ушла в прошлое, ее должны заместить эффективные менеджеры, эффективные исполнители информационного заказа. Разговор об этом продолжается во всем мире. Буквально вчера я получила очередную информацию о том, как британские журналисты — это самый старый такой опытный отряд журналистов Европы и мира, который умеет защитить себя, который умеет отстоять свои большие зарплаты. И даже если сокращения в связи с глобальным кризисом финансовым происходят, они защищают своих коллег, значит, не лучше, чем мы защищаем себя. Они видят опасность в теории глобального бизнеса, ну, империи Мёрдока, например. Все знают, кто это такой. Которая в слово повторяет то же самое. Вернее, наш Воллинг повторяет то, что говорил Волин. Это глобальный процесс. И очень важно, чтобы журналисты и журналистские организации всего мира, они все-таки смотрели друг на друга, учились защищать свои интересы и не позволили нашу профессию превратить, ну, в какой-то инструмент обслуживания того или иного заказа. Я абсолютно уверена в том, что нам это удастся. С трагической такой ноты начался сегодня наш конгресс. Мы говорим о том, что во время конфликтов, во время трагических событий журналистика также подвергается многим вызовам. И об этом тоже будет у нас идти разговор. Здесь у нас военные журналисты, наши известные нам, любимые наши корреспонденты, которым есть что сказать и что нам предложить. Я думаю, что мы сохраним свою профессию. Я думаю, что мы сохраним профессию также от агрессии и зла, которое в нее проникает. И я очень верю, что на следующем нашем фестивале и на следующих наших встречах мы будем больше говорить о наших уже практических успехах, которые зависят от нас с вами. Большое спасибо.
Господин Левин, свидетель Екатеринбурга, председатель журналистов. Что, тоже нет? Да?
Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад всех приветствовать. Ну, сказать, что это очень хорошо, что мы раз в год собираемся, общаемся. Сегодня действительно заработала школа председателя региональных отделений Союза. Я думаю, это очень правильно, потому что приехать просто, это тоже хорошо, но вот когда приехать и обменяться, что делается на территориях, то это очень важное дело. Я хочу сказать, что на нашей школе мы обмениваемся теми результатами работы и как нам удается в разных условиях, потому что все регионы устроены по-разному. Например, я не так давно возглавил год назад наш союз, Свердловский творческий союз журналистов, заменил Дмитрия Павловича Полянина, который работает редактором областной газеты у нас и два срока проработал. И очень много сделал и заложил базу, на которой мы сейчас стали двигаться. Но на что я, когда пришел, обратил внимание, какие проблемы. Значит, союз, во-первых, наш, будем говорить откровенно, стареет. Хотя молодежь приходит, но ветераны... Вот в Свердловской области я натолкнулся на такую вещь, как очень много членов Союза журналистов еще советского времени, потом российского, потеряли связь с Союзом, и не потому, что они не хотят участвовать и быть членами Союза, а потому что мы их бросим. В каждом регионе, конечно, по-разному, но вот в нашем регионе, например, мы поставили задачу добиться и добраться до каждого члена Союза журналистов. И когда мы эту работу начали, оказалось, что многие наши коллеги, ну вот я приходил в журналистику в начале там 70-х годов, и многих я знал лично, это были звезды свердловской журналистики, очень яркие личности, которые были, ну, для нас просто светилами. И вот я начал с ними часто встречаться, со многими из них, и вы знаете, и не то, что блеска в глазах нет, многие из них волочат просто печальное такое жизненное состояние. Это касается и отсутствия элементарных финансовых средств, и отсутствия средств на медицинские услуги и так далее. И мы поставили на правление нашего Свердловского творческого союза журналистов задачу, ну, как-то выйти из этого положения. И вошли во все возможные и невозможные областные программы для того, чтобы провести, во-первых, медицинское обследование всех наших ветеранов. Дальше составить такой в Минздраве план работы, чтобы оздоровить их, по возможности послать в дома отдыха и санатории Свердловской области для того, чтобы, ну, как-то хотя бы вернуть, знаете, вот эту искорку в глазах. И в течение вот этого года у нас, нам удалось эту работу очень серьезно наладить, поставить как бы во главу угла, и мы получили очень много добрых слов вот именно от ветеранов журналистики. И я думаю, что вот задача наших региональных союзов, вот забота о ветеранах и связь с молодежью. Потому что колоссальный разрыв сегодня молодежь не понимает ветеранов нашего союза. И вот у нас проходят такие ветеранские журналистские гостиные, на которых, допустим, журналист какой-то, ветеран, представляет свои работы, рассказывает о своей бывшей практике. Многие сегодня пишут. И мы начали приглашать ребят из факультета журналистики. У нас очень хороший факультет журналистики. И декан Борис Николаевич Лазовский, у нас член правления, сопредседатель большого жюри. И мы увидели, что молодежь и ветераны, они говорят на разном языке совершенно. Не понимают друг друга. И вот мы создали такую школу юного журналиста. Она была уже, но начали туда приглашать ветеранов. И не просто с лекциями, а с проведениями мастер-классов. И вы знаете, тоже определенный эффект в этом есть. Потому что если не передавать опыт, то вряд ли, наверное, мы сможем вообще сохранить профессию, сохранить наш союз. Но я вот вышел для того, чтобы, во-первых, сказать, поддержать, что наконец-то заработала школа региональных руководителей Союза журналистов, и сделать предложение, чтобы, может быть, эта школа была постоянно действующей, выездной, и по какому-то графику, Всеволод Леонидович, может быть, расписать, и секретари, а может быть, весь федеративный совет, регионы посещали, но, может быть, раз в квартал, там, раз в полгода, я не знаю, по какому-то графику, и это было бы тоже очень полезно. Спасибо за внимание.
Спасибо. Владимир Губарев легендарный. Подготовится не менее легендарному Руслану Брусянову. А кто там у тебя сосед? А Бутенко куда смотрит?
Вы знаете, мне так часто приходилось за свою журналистскую жизнь хранить журналистику, что я понял, что она бессмертна. И вы знаете, я понял, почему. Я тоже разобрался, почему это происходит. Частично на эти вопросы ответил Богданов вот в этой книжке, в этой газете, которую вы получили, там очень много верных слов сказано. И это одна из причин того, что она бессмертна. Но еще есть одна причина, которая вот здесь находится. Каждому из нас. Я всегда думал, ничего с нами не сделают, если мы будем думать не о завтрашнем дне, а о послезавтрашнем. О завтрашнем дне думают политики, и власть сиюминутно, они думают о том, как бы прожить этот день. А мы будем интересны людям и нужны людям, если будем думать о послезавтрашнем дне. Я не буду доказывать это примерами прошлого. Я мог бы привести массу примеров, там, истории космоса, атомных дел и так далее, и так далее. Но немножко я расскажу об атомной бомбе, там, через пару дней, как, почему она нужна. Так. А я хочу привести пример из сегодняшнего, из нашей с вами работы. Вчера мы познакомились с одним виноделом. Он попросил не называть его фамилию, потому что он надеется, что будет презентация там завтра, послезавтра, и все познакомится с его винами. Но дело не в винах, которые он произрастает в Крыму. А вчера два человека встретились, и я стал невольным свидетелем того, как они разговаривали. Это было какое-то упоение. Вы знаете, это встретился Кирилл Привалов, который очень беспокоился, что я вдруг не расскажу об этом. Да? Вот Кирилл Привалов не только знаток французской музыки, о чем мы узнаем через несколько дней, но он знаток прекрасных французских вин. И вот вчера два специалиста, один из Крыма, винодел, и второй, значит, крупный специалист по Франции, разговаривал. Это было упоение. И это было, вы знаете, большой упрек мне. Я сидел и думал о том, что когда-то я был редактором «Правды» по науке, и меня, так как, послали, в общем, на секретариат, знаменитый секретариат ЦК партии, который вел Лигачев, и секретариат был посвящен антиалкогольной кампании. Я на этом секретариате выступал, вы можете почитать эту стенограмму, сейчас бы говорил, что нельзя этого делать, что нельзя уничтожать виноградники, нельзя
бороться с этим, потому что, ну как вы проверите по БАМу, к примеру, так тогда, когда температура там 39 градусов, вы не возьмете с собой бутылку водки, потому что она замерзнет. Вам нужен питьевой спирт. И на этом держался своими БАМом. И так далее. Но тогда Лигачев, мужик-то очень хитрый, не дурак, он сказал, значит, так, отдел науки правды не будет заниматься антиалкогольной кампанией, а газета «Правда» будет. И на протяжении нескольких лет выпить можно было только в отделе науки правды, потому что официально было выпить. И вот, вы знаете, тогда мы очень бодро, не мы, а журналисты все бодро боролись в рамках этой антиалкогольной кампании. А сейчас что происходит? Вот вчерашний разговор, у нас же есть прекрасные вина. Правильно? Прекрасные вина. Где у нас? В Крыму. И если когда-то было сказано так, Бог накажет тех, кто уничтожит виноградники, и он наказал, потому что Советский Союз распался вскоре после этого, то теперь, наверное, Бог поддержит тех, кто эти виноградники сохранит. И вы знаете, эта программа на очень много лет вперед, и мы должны этому помочь, так как мы помогали тогда уничтожить виноградники, за это в том же самом Крыму погибло много людей, которые кончили жизнь самоубийством, были уничтожены виноградники, и чуть не уничтожена та великая традиция, которая продолжалась веками. И вот я думаю, что наша миссия сегодня в том, чтобы брать очень конкретные дела. И поверьте мне, если мы в таком деле будем участвовать, мы обязательно выиграем, и обязательно журналистика будет жива. И поэтому, я надеюсь, проведем дегустацию крымских вин. Это будет прекрасная помощь возрождению Крыма. Спасибо. Теперь вот здесь сидят телевизионщики и новые газеты, которые вспомнили, что я чернобылец. Так и сказали, чтобы я обязательно рассказал о странном одном документе, который появился в интернете. Это обращение украинских, это я просто не буду все зачитывать, я просто скажу, что это такое. Украинские ликвидаторы Чернобыльской аварии призывают простых российских людей выразить свой протест против войны. Вроде бы все просто. Но вот одна фраза скрывает на самом деле. Значит, и там дальше обращаются к простым людям, говорят, что давайте там выступим за мир, против войны. Так вот, если бы были живы Галича, Куджава, Визбор, Высоцкий, они бы были точно против этой войны, и уж тем более агрессии. Они считаются агрессией России. Они бы уже не могли отличить ложь от правды, может, потому и все происходит, что их уже нет. И на сцене играют другие персонажи. Вы знаете, в чем вся соль? Я не буду сейчас обсуждать украинскую проблему. Это для меня слишком очень болезненно. Вы понимаете, что вся жизнь связана с Украиной. Это особый разговор. Но об одном я должен сказать обязательно. Во всей этой истории, которую мы наблюдаем на Украине, слово «Чернобыль» не звучало, если вы помните. Не звучало оно по очень простой причине, что Чернобыль не укладывался ни в какие рамки, ни националистические, ни украинские, ни все остальное прочее. Чернобыль – это та самая трагедия, которая останется навсегда. И я вам могу сказать, все-таки я с первых дней там работал в Чернобыле, я могу сказать, у нас не было там русских, украинцев, белорусов. Там было 600 тысяч ликвидаторов. Ликвидаторов – люди особого рода, у которых нет национальности, которые ликвидировали ту самую катастрофу, которая угрожает человечеству на протяжении будущих веков. И вот когда пишут, начинают использовать Чернобыль для сиюминутных вещей, то все забывают, что пройдет 2 поколения, 3 поколения, 4 поколения. Я думаю, что то, что происходит сегодня, останется в истории, а Чернобыль останется с ними. И вот мы должны, когда мы говорим о будущем, когда мы делаем свои материалы, в том числе и материалы, связанные с войной с Чернобылем, мы должны помнить, что это будет и послезавтра, и не завтра. Вот если мы будем это помнить, то мы останемся настоящими журналистами. Я уверен, что все мы в этом зале именно такие. Спасибо.
Руслан Гусаров, подготовьте Евгению Голубеву. Его папа учился младшим курсом у меня в университете. Представить.
Я очень горжусь тоже этим фактом. Первое, что хочу сделать, это поприветствовать вас всех, дорогие друзья мои, коллеги. Очень много людей, которых я знаю, с которыми я очень долго не виделся. Сегодня здесь я от души вас еще раз приветствую. И вам, и оргкомитету, и сегодня журналистам, я тоже хотел бы сказать спасибо, потому что, ну, действительно, лично меня удовлетворяет та стабильность, с которой вот подобного рода форумы организовываются, и люди со всей страны, такой огромной страны, все-таки собираются и общаются и официально, и неофициально, что может быть даже еще и важнее, чем официально. Поэтому спасибо и Союзу журналистов России. О чем бы я хотел сказать, достаточно коротко. Мне кажется, чего я жду от этой встречи, от этих дней. Мне кажется, сегодня я хотел бы поговорить, может быть, где-то и кулуарно, может быть, где-то и официально, о трех вещах. Я бы хотел, с учетом того, что сегодня происходит на Украине, о том, каковы сегодня мировые тенденции, о том, что... Какие вызовы стоят перед нашей страной? Я бы хотел, чтобы мы говорили о научно-исследовательской части нашей профессии, потому что очень много сегодня практически неизведанного для нас. Тема информационная война, пропаганда, антиинформационно-пропагандистские действия, мониторинг ситуации в той части, чтобы мы действительно понимали, с чем мы имеем дело, как нам быть, что происходит и куда можно наступать, куда не стоит лезть, где надо быть в три раза осторожней. Мне кажется, эта тема сегодня очень важна. И работу в этом направлении, конечно, мне хотелось бы видеть и участвовать в ней, и понимать, что происходит действительно в мире и какими на современном этапе средствами понимания мониторинга общества, процессов, явлений мы можем сегодня располагать. Поэтому в части образовательной вот хотелось бы, чтобы какие-то научные лаборатории в области СМИ все-таки существовали. Может быть, нам есть смысл поговорить об этом и что-то создать. С учетом того, что происходит на Украине еще раз, с учетом гибели ребят, очень многих журналистов за короткий промежуток времени. Я считаю, что очень важно нам сегодня поговорить о профессиональной подготовке и переподготовке журналистских кадров. Не только телевизионщиков, но журналистов вообще. От простого корреспондента до редактора, который отправляет корреспондента в горячую точку. Тема неблагодарная с точки зрения того, что можно обвинить кого-то. И я бы не хотел сейчас это делать, но мне кажется, что в немалой степени в том, что произошло на Украине с нашими коллегами, есть где-то и наша вина, где-то наши недоработки, именно вот в этой части, в части недопонимания важности профессиональной подготовки журналиста к работе в горячих точках, в экстремальных условиях. На своем мастер-классе, на мастер-классе Александра Сладкова, я думаю, речь будет идти об этом более конкретно, но вы тоже постарайтесь уже заранее продумать вопросы и серьезно отнестись к этой теме. И еще один вопрос, который мне хотелось бы тоже, чтобы мы затронули и, может быть, потом реализовали. Я вернулся из длительной командировки, достаточно длительной для себя, по крайней мере, командировки на Ближний Восток, базировались в Израиле, и была возможность наблюдать за работой местной прессы, и в том числе и за организацией местных профсоюзов. Самое лучшее впечатление, и, конечно, многие вещи хотелось бы, Всеволод Леонидович, привнести и в нашу организацию. Мне бы очень хотелось, чтобы мы в своей профессиональной организации, в своем авторитете, в возможностях влиять в хорошем самом смысле, на нужные процессы, все-таки придвинулись к нашим коллегам за рубежом. В Израиле хороший пример. Очень крепкие профсоюзные организации, очень крепкий и большой авторитет журналистов. Есть чему поучиться. Но и у нас что-то есть, безусловно. Надо поговорить об этом. И одной из составляющих этого направления, я считаю, что мы должны все-таки подумать о том, об охране труда и здоровья журналистов. Мы здесь все находимся в замечательном комплексе оздоровительном. Я считаю, что на всех просторах нашей необъятной страны мы должны иметь, как минимум, понимание, а может быть, в стране хотя бы одну точку конкретную,
где здоровьем журналистов мы бы занимались целенаправленно. Может быть, нам нужен какой-то центр, курорт собственный, где реабилитация здоровья журналистов, отдых журналистов и различные форумы журналистов, может быть, были сконцентрированы в одном месте. Это очень важно. И, может быть, кстати, вот эти фестивали в какой-то степени отражают эти тенденции. Осознанно, неосознанно, Слава Владимировича. Ну, людям нравится здесь бывать, и я вижу, что они с удовольствием не просто тут присутствуют на различных площадках, обсуждениях, но и отдыхают. Дай Бог вам всем здоровья, дай Бог нам всем здоровья, отдыха, учебы и лучших перспектив на ближайшее время.
Вячеслав прошел по все горячие точки, так что здоровья, береги себя. Евгений Голубев, главный редактор пресс-лайфа, подготовится Александру Кудасу.
Я всех хочу поприветствовать, и поскольку есть большое желание вложиться в отведенное время, я подготовил, поэтому я буду стараться лаконично рассказать о портале профессионального сообщества, который называется «Пресс-лайф», который скоро будет праздновать год начала работы. Вот когда начиналась работа по созданию «Пресс-лайф», мне коллеги говорили, что попытка работы по консолидации не очень благодарное занятие, потому что журналистского сообщества как такового единого нет, что наш цех – это фактически сообщество индивидуальности, а если жестко сказать, то сообщество индивидуалистов. Это относится не только к авторам, но и к изданиям в целом. Я не буду пытаться опровергнуть эту идею, не буду ее развивать, но просто это была отправная точка того, с каким изначальным посылом пошла работа по созданию портала «Пресс-лайф». Получалась ситуация, что призвать нас всех к некой работе на портале с целью нашу профессию поддержать, это не очень перспективное занятие. И возникает вопрос тогда, а что должно было бы сподвигнуть нас приходить на единую площадку информационную, регистрироваться там и выкладывать материалы. Обычный расчет и прагматическая ценность, я считаю, это главное, что могло бы быть. Для настоящего газетчика вполне нормально недолюбливать интернет, и я могу только поддержать такую мысль, и при этом я занимаюсь интернет-проектом, потому что верю, что именно подобные интернет-проекты могут помочь непосредственно печатным СМИ. И «Пресс-лайф» уже работает, и некоторым доказательством этого может быть то, что на сегодняшний момент около 500 изданий уже зарегистрировалось и работает на портале. И вот почему этот портал работает, как мне кажется. Сейчас уже мы слышали про то, что наша профессия достаточно откровенно деградирует. Это действительно реальный факт, и можно с разных сторон подходить к этому факту, но он таков. И удивительная вещь, что современные технологии, в частности интернет-технологии, только усугубляют этот процесс. То есть происходит резкое снижение качества журналистики. При этом настоящая журналистика все-таки еще есть. В основном она, конечно, есть в регионах. Это тоже достаточно очевидно для всех фактов. Но как оттуда достать то лучшее, что сегодня еще наш цех производит? Технологии, которые сегодня применяются, в частности интернет-технологии, они не в состоянии эту работу выполнить. Есть Яндекс, который агрегирует новости, и вы можете увидеть ленту новостей, но подходы абсолютно механистичные, поэтому там совершенно на других началах эта лента формируется. И о качественной журналистике не всегда правомерно говорить. Поэтому мы предложили изданиям самим приходить, изданиям и авторам, самим приходить на портал, открывать свою собственную страницу и выкладывать материалы. Причем не любые материалы, а лучшие материалы по мнению самого автора. То есть по мнению самого издания и по мнению самого журналиста. Много времени это, конечно, не потребует, потому что, к сожалению, большого количества качественной журналистики, ее нет в массовом производстве. Поэтому работа по выкладыванию лучшего, что произвела газета, это довольно короткий процесс по времени. И вот таким образом на одной единой площадке формируется сильный контент. При этом контент со всех самых дальних уголков нашей страны. Причем формируется все лучшее по меркам самих производителей этого контента. Это темы самые разные могут быть. Они структурированы по разделам, допустим, экономика или местная жизнь, или по рубрикам журналистское расследование или среда обитания. И адресованы эти материалы самой широкой аудитории. Наша задача, после того, как эти материалы попали, используя все возможные технические средства, дальше эти материалы продвигать в интернете. И, собственно, формат как раз интернет-технологии лучше всего это позволяет делать и легче всего позволяет делать. Аудитория, когда зацепляется за какой-то материал, что она дальше делает? Она пытается больше узнать о том, кто этот материал туда выложил. А это значит приходить на сайты тех изданий, которые выкладываются. И таким образом получается, что работа на пресс-лайфе – это не торпедирование работы своего собственного сайта, а это попытка сделать так, чтобы вы приобрели новую аудиторию и приобрели дополнительный интерес к своим изданиям или автор к самому себе. И в этом как раз достоинство социальной сети, а пресс-лайф по формату и сделан профессиональной социальной сетью. Таким образом, создавая своеобразную газету газет, мы не отрываем материал от автора, потому что нет некой столичной редакции, которая забирает эти материалы, и после этого дальше они живут своей собственной жизнью. Нет, очень четкая и тесная увязка автор-материал. И получается, что продвинуться и стать лучшими могут материалы из самых дальних уголков. Нет ни расстояния, ни времени. Потому что когда человек приходит на страницу этого издания, то он видит все то лучшее, что само издание отобрало и выложило от своего имени. Таким образом, получается, это своеобразный паспорт качества, и это визитная карточка как издания, так и автора. Соответственно, читатель дальше начинает подписываться на это издание, подписываться на этого автора, или идет к нему на сайт, или если есть такая техническая возможность, это стимулирует его покупать эту газету. Совершенно нормальная причинно-следственная связь. Поэтому пресс-лайф, на мой взгляд, это не только попытка сделать газету газету, это навигационная площадка. Это единый ресурс, который должен помогать читателям, широким читательским массам, ориентироваться в том море печатных СМИ, которые все равно еще есть, несмотря ни на какие сложности, которые сегодня уже здесь обсуждались. И тема того, как использовать интернет в работе печатных СМИ, и как так сделать, чтобы это было не какая-то злой какой-то рог, который убивает печатных СМИ, а как пользоваться этим в своих интересах, я попробую рассказать 5 числа в 3:30 в первом зале и приглашаю всех на эту встречу и на эту дискуссию, и приглашаю всех на портал, потому что
Только лишь собственная инициатива и собственная энергетика позволят изданиям или авторам в этих условиях продвигаться. И за, ну, пока не полный год работы, я познакомился с достаточным количеством изданий, о существовании которых я совершенно не знал. Но их регулярная и активная работа на портале привела к тому, что они мне стали уже известны, любимы, и точно так же на них пошла та аудитория сайта, которая сейчас есть. И получается, что система работает. Спасибо.
Спасибо. Слово от юноши Александру Васильевичу, главному редактору журнала «Охрана труда и социальное страхование», большому защитнику труда журналистов. Так?
Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемые друзья.
Готовится Шамиков.
Да, значит, я бы, пользуясь возможностью, хотел в первую очередь поблагодарить господина Богданова за представленную возможность выступить и за его постоянное стремление проблему безопасности и защиты трудовых прав, страховых прав поднимать на повестку дня. Вот сегодня у каждого, как говорят, в руках газета, и там есть резолюция прошедшего последнего 10-го съезда. Пятый раздел этого документа полностью посвящен вопросам, связанным со страхованием, защитой прав работников СМИ. Если мы проанализируем, что там написано, и посмотрим, что реализовано, то практически получается полный линз. Почему? К сожалению, нужно признать, что наши федеральные органы исполнительной власти, в первую очередь, наверное, Минсвязь, Минтруд, другие федеральные органы исполнительной власти не очень заинтересованы в том, чтобы проблемы, которые поднимает журналистское сообщество, в первую очередь по своей социальной защите, решались. Достаточно привести примитивный пример. Вот в прошлом году, перед началом форума, в установленном порядке Всеволод Леонидович обратился в Министерство труда с письмом с просьбой, чтобы кто-то из руководителей или хотя бы директоров департаментов приехал и пообщался по большому кругу вопросов трудовых отношений, которые касаются работников СМИ. Реакция была нулевая. Никакой реакции практически никто не приехал. В этом году аналогичная ситуация. Василий Балдицын в течение 2 недель бомбил Минтруд, разговаривал с чиновниками различного уровня, уговаривал, упрашивал, обещал: приезжайте, пожалуйста, пообщайтесь. Есть масса проблем. Значит, к сожалению, будем говорить, эти должностные лица остались немы и глухи к просьбам, пожеланиям и так дальше. Кто помнит прошлогодний форум, значит, в прошлом году очень многим коллегам была роздана анкета, значит, по позициям, которые касались состояния здоровья. Почему? Потому что сегодня говорить о социальной защите журналистов, говорить о том, что они, образно говоря, сгорают на работе раньше времени из-за того, что нужно работать и ночью, и вечером, и переживать по поводу каких-то материалов, правильных, неправильных и прочих дел, значит, для этого нужна определенная нормативная база. Раздали анкеты, собрали материал. Встал вопрос, кто будет анализировать какие-то выводы, какие-то медицинские заключения на предмет того, какие профессиональные заболевания могут быть у работников СМИ. И сразу за этим встал финансовый вопрос. Для того, чтобы хотя бы приступить к этой работе, хотя бы немножко поработать в этом направлении, потребовалось немного, но пара миллионов рублей. Естественно, у Союза журналистов таких денег нет, и вся эта работа практически приостановилась. Поэтому можно очень много говорить. Сегодня Трудовой кодекс существует уже более 10 лет. За этот период времени в Трудовой кодекс внесли, подчеркиваем, более 70 изменений и дополнений. Причем дополнения различного плана, и многие из них, откровенно говоря, не улучшают положение журналистов. Это позиции, касающиеся дистанционного доступа. Это последние позиции, касающиеся заемного труда. Чего греха таить, сегодня во многих редакциях уже практически переходят на гражданско-правовые договора, когда работники не числятся в штатах, а в общем-то как-то за штатами. Если говорить об условиях труда, то, к сожалению, будем говорить, далеко не во всех редакциях условия труда работников СМИ соответствуют установленным нормам. И здесь есть масса проблем. Сейчас вы столкнетесь все еще с одной очень такой интересной проблемой, на которую очень многие из вас не обращают внимания. С 1 января этого года вступил в силу закон о специальной оценке условий труда. В соответствии с этим законом каждый работодатель должен оценить условия своих работников, привлекая коммерческую структуру, то есть заплатить денежки. Если это не будет сделано, то в кодексе об административных правонарушениях уже введена статья, которая предусматривает штрафные санкции для юридического лица, вдумайтесь, от 60 до 80 тысяч рублей. Поэтому вот эта новелла, она сегодня очень многих поставит в очень неудобное финансовое положение. Либо нанимать определенную структуру, которая это все будет делать, оплачивать и так дальше, либо идти на конфликтную ситуацию и получать штрафные санкции. Причем этот механизм, как говорят, вступил в силу. В соответствии с 290-м постановлением правительства от июля этого года специальная оценка условий труда творческих работникам, а к творческим работникам относятся работники СМИ, должна проводиться по особым условиям. Вот благодаря Союзу журналистов сейчас немножко подняли вопрос о том, что должно быть в этом приказе Минтруда, который будет определять особые условия. Но журналистское сообщество молчит во многих случаях и каких-то предложений не посылает. В этой связи как бы все подойдут под общую мерку, и работников СМИ отнесут журналистов, которые работают и в горячих точках, и в зонах чрезвычайной ситуации и так дальше, к обыкновенным офисным работникам, у которых нет ни вредности, ни опасности, ничего. Поэтому я вас очень прошу, покуда еще документ не подписан, покуда документ Минтруда еще какой-то сырой, покуда он еще обсуждается, значит, принять в этом активное участие. Хотел бы обратить ваше внимание еще на один такой интересный момент. Кто-то на него уже посмотрел, кто-то нет, но Министерством труда и социальной защиты издано 6 приказов, которые установили профессиональные стандарты к работникам СМИ, корреспондентам, операторам, распространителям прессы и так дальше. Это хороший документ в определенной степени, жесткий и так дальше, но он в определенной степени тоже наступает на права журналистов, потому что он ставит в определенные рамки и журналистское сообщество и дает возможность работодателям в удобный момент сказать, что ты чему-то не соответствуешь. Вот я посмотрел внимательно два стандарта, и у меня скептическое такое впечатление возникло. В стандарте корреспондента написано, что, ну я как бы посмотрел с точки зрения идеологии своего издания, в котором я тружусь, он должен знать правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. И следующий стандарт, который утвердили, для ветеринарного врача. Ветеринарный врач уже не должен знать ни пожарную безопасность, ни производственную санитарию. Почему так журналистов любят? Почему они должны знать все, а те, кто вот принимает роды у коровушки, которые там в грязи и так дальше, он не должен этого знать, какую-то производственную санитарию. Для меня непонятно. Поэтому проблем на сегодняшний день по защите трудовых прав много. Я, может быть, повторюсь, но еще в очередной раз напомню. В Трудовом кодексе 12 статей сегодня защищает спортсмена. 6 статей защищает работников культовых учреждений, священнослужителей и так дальше. А журналистов смешали с баянистами, гитаристами и поставили на одну планку. Поэтому надо себя защищать. Нужно поднимать свою правовую грамотность и быть более активным в этом плане. Что касается специальной оценки условий труда, это очень болевой вопрос. Денежный вопрос, который обязательно всех затронет. Я могу только пригласить вас завтра на семинар, который мы будем проводить, и там более детально эти все вопросы попытаемся вам рассказать. Еще раз большое спасибо за внимание, всем успехов и удачи.
Мы сейчас проголосуем, чтобы тут уже назначили замминистра, который курирует медийное пространство. Так, Лариса Шамикова, подготовится госпоже Гюльнаре Мамедзаде.
Мы с Александром Васильевичем Тодосом в последнее время очень часто пересекаемся на различных форумах. Вот как раз я продолжу ту тему, которую начал он. Я представляю здесь Московское отделение Союза журналистов России, которому уже полтора года, спасибо Всеволоду Леонидовичу, и одной из акций или даже серьезных мероприятий, я бы сказала, длительным проектом Московского отделения Союза журналистов России идет очередные, идет, как мы это назвали, медиафорум за права журналистов, московский медиафорум за права журналистов за цивилизованный медиарынок. У нас прошло два заседания. Первое заседание называлось «Профсоюз или творческая организация». Речь шла о известном вопросе, который будоражит очень многих журналистов. Так все-таки, каким быть Союзу журналистов России? Творческая организация – это одно законодательство. Или профсоюзный, а объединение профсоюзных работников – это другое, совершенно другая часть законодательства Российской Федерации. 18 сентября этого года у нас прошло второе заседание нашего медиафорума, и оно было посвящено положению о профстандартах, регулирующих журналистскую деятельность. Там мы обсуждали два вопроса. Один из вопросов был тот, о котором говорил господин Тудес. Это о специальном проекте Минтруда, о ведомственном приказе Минтруда, специальной оценки деятельности журналистов. И второе, это мы обсуждали подготовку положения о профстандартах для журналистской деятельности. Я хочу вас проинформировать о следующем. Дело в том, что на сегодняшний момент подготовлен проект Федерального закона Российской Федерации о независимой оценке квалификации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот проект предполагает, что федеральный орган исполнительной власти, обращаю внимание, с участием общероссийских объединений работодателей разрабатывает и утверждает примерное положение о независимой оценке квалификации, включая требования к процедурам и так далее и тому подобное. Речь идет о том, что вот Александр Васильевич сказал, что у нас в Трудовом кодексе столько-то положений о том-то и о другом-то, но там не говорится, что не сказал о том, что самое большое количество положений там касается работодателей. То есть там не только очень мало про журналистов, почти ничего, но там очень много про работодателей. И более того, готовится новый закон о внесении изменений в закон об объединениях работодателей. И если вы обратили внимание на этот проект, который Минтруда сейчас готовит, то положение о примерной положении о подготовке профстандартов для журналистов, для осуществления журналистской деятельности, в первую очередь будут заниматься объединения работодателей. И именно на них возлагаются большие возможности, чтобы в дополнение к Трудовому кодексу еще формулировать, как будет проходить оценка квалификации журналистов. Здесь, правда, есть небольшая оговорка о том, что независимая оценка квалификации проводится общероссийскими объединениями работодателей, а также общественными и иными некоммерческими организациями для определения соответствия квалификации гражданина или работника профессиональному стандарту. О чем идет речь? То есть мы на нашем заседании с участием экспертов пришли к такой точке зрения. Нам срочно нужно с вами создавать комиссию, отраслевой комитет при Минтруде, при Национальном совете, при президенте по включению нашего сообщества в обязательном порядке подготовки этого положения о профстандартах для журналистской деятельности. Иначе за нас все решат. И эти решения уже не за горами. Поэтому, если мы в решение нашего форума внесем это положение о том, что мы силами Союза журналистов России, силами региональных отделений, силами независимых журналистов создаем такую комиссию, которая сама подготовит положение о квалификации и профстандартах, и оценках, и кому будет дано право производить совместно с организациями работодателей, без них, но мы обязательно в этом должны поучаствовать. Вот в этом мой основной к вам призыв. Спасибо.
Спасибо. Генеральный директор агентства международной информации, новости Азербайджана, Гюльнара Мамедзаде. подготовиться к Кириллу Крижалову. Напрасно уходите, скоро мюзикл будет, тут будет здорово. Что, нет Крижалова, да? Все ушли на пляж. Кирилл Привалов. Подготовится Михаил Лапин. Да? Нет.
Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. Любезные господа, бедные дамы. Вот что такое наше ремесло? Миссия, комиссия, я не знаю, приговор для кого-то, а может быть и диагноз. Я считаю, что это призвание прежде всего. И призвание, которое надо защищать. И я рад, что я выступаю после Дарьи Шамиковой, потому что она подняла очень важный для всех, для нас с вами вопрос. Я в ремесле уже 43 года моей жизни. Начинал молодом, в московском комсомольце, когда мне было 17 лет. И с тех пор работал, учился на вечерне. И никогда вот, ситуация, на мой взгляд, не была столь тревожной, как сейчас, в защите нашего статуса, статуса журналистов. Вот во Франции, где я проработал 20 лет от разных изданий, начинал там НТВ во Франции, будучи представителем медиамоста. И во Франции, например, журналист – это карточка, профессиональная карточка, которая очень много означает. Я благодарен Богданову, я благодарен всем тем, кто работает с журналистом, потому что у нас есть вот эта зеленая наша карточка международная, с которой мы можем ходить, будучи за рубежом, где-то в музеях ходить, проходить и как-то. Это все-таки наша профессиональная карточка. Есть карточка Союза журналистов, но трехцветная карточка Союза журналистов французского, она дает большие права. Прежде всего, она защищает вас. Она защищает вас в социальном плане. Потому что существует целая сеть госпиталей, больниц, клиник, где журналист может пройти консультацию, где он по очень льготному тарифу, совершенно щадящему, может проверить свои хворобы, может лечиться, может получать лекарства. Дальше у журналиста большая скидка перед фискальным ведомством. Например, представьте себе, во Франции журналист в год может не платить, вычитать из своих налогов где-то 7 500 евро. И не надо говорить, что журналист много зарабатывает во Франции. Вовсе нет. По-разному зарабатывает. Но чтобы получить эту карточку, это не просто так. Существует паритетная комиссия, в которую входят по 3 человека. От работодателей, от цеха журналистского авторитета. И третий представитель – это представитель непосредственно Союза журналистов. Эта карточка, за нее воюют, за нее борются. Для того, чтобы получить ее, надо иметь определенное число публикаций, определенный стаж. Если хотите, можем поговорить более подробно по этим деталям. Подобная же структура существует во многих других странах. Вот Руслан говорил про наших израильских друзей. Там тоже существует нечто подобное, там тоже есть такая защита. Ну, многие сейчас говорят, вот я спорил на днях с моим старым товарищем по комсомолке, где я проработал тоже несколько лет, с Акрамом Муртазаевым, чья статья, кстати, в нашем вторнике. Вот. Он говорит, этого не будет никогда. Журналистика стала приспешницей прессы, служанкой, вообще нас используют как нужно. Послушайте, когда я начинал свою журналистскую карьеру 43 года назад, разве мог я думать, что я буду жить в другой стране, в другом обществе, без руководящей роли коммунистической партии? Но не думал, и думать не. Поэтому мы должны сейчас думать о том, чтобы вот этот статус стал реальным. Все возможности у нас для этого есть, потому что посмотрите, какие хорошие лица. Посмотрите, мы приехали со всей страны. И у нас, если мы будем вместе, я думаю, мы добьемся того, чего мы должны добиться. Спасибо.
добрый день или уже, наверное, добрый вечер. Я прежде всего вас приветствую от творчества, коллектива творческих людей, скульпторов и художников. И хочу вынести на ваш суд проект памятника погибшим журналистам. Наверное, все мы понимаем, что он, наверное, сейчас наиболее актуален. Мы, когда вынашивали этот проект и идеи проекта Всеволода Леонидовича прежде всего, то есть еще до тех жутких событий, которые сейчас происходят на Украине, до тех страшных жертв, вот этих вот приятных, умных, интересных людей, которые там погибли. И этот памятник, это не только памятник всем погибшим журналистам, но всем вам, работающим, работающим сейчас, в данный момент, выполняющий свой долг. Значит, что мы хотели показать, и вот я сейчас выношу, нам очень нужна ваша поддержка, потому что такой памятник должен быть. Такие памятники есть у военных, где они присягают, вот, курсанты, у милиционеров полицейских. И должен быть памятник у журналистов, куда можно принести цветы, куда студенты журфака, выпускники журфака тоже будут такую присягу давать. Что мы на этом памятнике хотели показать? Вот этот памятник сейчас вы видите. Значит, в основе была идея горячей точки. Вот эта горячая точка показана посередине. И от нее идет взрыв. Вот эта вот стена – это взрыв. И здесь мы хотели вот показать, есть трехфигурная композиция, и показаны два периода. Период журналистики Великой Отечественной войны, это журналист в гимнастерке с камерой, и современный период, где также один журналист с камерой и второй журналист с микрофоном. А сзади на этой стенке мы хотели показать, спроецировать рельефы, фотографии реальности, то есть реальных людей. Значит, вот этот проект народного художника, скульптора Щербакова Слава Александровича, который, конечно, мастер портрета прежде всего. И вот именно в этих рельефах мы хотели показать, как события, вот сейчас и в Крыму, и события в Афганистане, события в других горячих точках. И эта точка является таким эпицентром, в котором всегда присутствуют журналисты. И только журналисты могут довести правду до общества. И чтобы этот памятник воплотить от идеи, от замысла, конечно, нужна ваша помощь. Конечно, надо, чтобы этот памятник стоял в Москве. Конечно, он должен стоять в достойном месте. И здесь нужна ваша информационная поддержка и нужна также помощь ваша в подборе материалов, фотографии, обсуждение, какие лица должны здесь быть. То есть это нужно вынести на всеобщее обсуждение Союза журналистов, потому что без вашей помощи нам до конца не довести вот эту вот идею. А такой памятник, по-моему, должен быть.
Если какие-то вопросы, да.
Благодарны, что вы проявили такую инициативу. Мы будем поддерживать, будем участвовать в работе, в дальнейшей работе над проектом. У нас есть в этом направлении хорошая инициатива со стороны общества. Это День международной солидарности журналистов, когда мы собираемся в консерватории, лучшие оркестры России выступают там. Это очень трогательно все проходит. Вот, Георгий Калитников, выходи сюда, что ты хотел сказать там. Вот. И поэтому мы очень благодарны, будем работать в тесном контакте. Мы в Доме журналистов будем обсуждать, собирать разные людей, разные команды. И может быть неплохая сейчас у тебя идея прозвучала по поводу, может быть, чье-то лицо действительно отобразить. Вот. И, наверное, это будет хорошая вещь. наше время, вот там все памятники, которые Кельбель нам сделал, фронтовой журналист, вот сейчас это будет выглядеть, конечно, дни подготовки к юбилею победы. Но вот где такой памятник, надо найти хорошую площадку. Я думаю, это должно быть, наверное, в каком-то парке или где-то вот, в зеленой какой-то площадке. Спасибо большое.
Спасибо, да, потому что мы вас видим как соавтора прежде всего.
Да, спасибо большое. Будем в Москве встречаться и сотрудничать. Вот это знаменитый Георгий Каретников. Это такой мощный мужчина, здоровый. Он организует все концерты, у нас проходят бесплатно. Лучший оркестр России. В будущем году будет оркестр у тебя откуда? Из Франции?
Да, там или оркестр Радио Франции, или госоркестр, или Светлана. Пока еще это обсуждается вопрос. Но я, вообще-то, если честно, если открыто, если прямо, то здесь нет всех погибших. Это символ не для всех погибших. Понимаете, это война, а в мирное время погибшие, а Политковская, а все остальные. Понимаете, тут вообще правильнее не памятник, а стела свободной и независимой прессы. Вот в Москве вместо чекиста Дзержинского, понимаете? Вот, пустое место, святое место вроде бы должно быть. Оно пустое. Вот так поставить стелу независимой и свободной прессы. Это было бы лучшим памятником. Это мое личное мнение, извините. Причем лучшим памятником не только для Москвы, а для России. Теперь, вот, если сегодня мы хотим восстановить доверие к слову, как здесь написано, как открытое письмо администрации президента. Замечательно. Если журналистика – миссия, вот, и эта тема, главная тема этого фестиваля, замечательного фестиваля ежегодного, и если президент сюда, этому фестивалю направляет, да, приветственное письмо, то у меня есть предложение, очень простое, в помощь региональной прессе, в помощь столичной прессе, питерской, кому угодно. Это очень важно на самом деле. Наконец, вот зависимые СМИ, это угроза национальной, зависимые СМИ, это угроза национальной безопасности, пишет, да, уважаемый Михаил Федотов. Это берется, да, вот прямо на первую страницу этой газеты. Да, вот тогда, чтобы было понятно мое предложение, надо просто, элементарно просто переименовать и переориентировать, ВГТРК. Одну из трех огромнейших империй, да, в России, в общественное телевидение и радиовещание России. Как, кстати, сделано в практически во всех цивилизованных сегодня странах мира. ВГТРК в ОТРВК. И замечательно. Оставьте всех специалистов замечательных. Только тогда прекратится ложь по телевидению. Это принципиально важно. Ведь уже цивилизованные страны, и не только цивилизованные, и Киргизия к этому пришла уже, переименовали. Все просто. И денег меньше, и работайте честнее. Спасибо.
Наш читатель, зритель,
Я думаю, что мы продолжим дискуссии там все эти дни и можем будем дополнять вот все, что там написано в нашем послании администрации президента. Любые предложения мы зафиксируем. Вот. Мы этот разговор долгий, вот, что журналистика – это миссия. И мы на эту тему должны говорить постоянно, пока не вернем журналистику к традициям российского журнализма. У меня вот большой праздник, Тюмень приехала, они привезли тюменское телевидение, сделала фильм «Сибирь. Сон Бога». Фильмы, в общем-то, 8 фильмов они сняли, 8 документальных фильмов о Сибири. Никакое московское телевидение не сравнишь с той искренностью, с талантом, с которым это все сделали. Фильм первый «Формула Вселенной» – это «Сон Бога» о Сибири. Фильм второй «Гениальная Сибирь». Фильм третий «Золотой запас России». Фильм четвертый «Белеет Россия столица», «Белая Россия столица». Фильм пятый «Реки детства текут к Востоку». Фильм шестой «Имя для принцессы» или «Сибирь – колыбель человечества». Фильм седьмой «Золотая тайна Сибири». И последний фильм «Белый путь. Чистый огонь». С такой трогательностью, с такой нежностью. Мы об этом фильме еще на закрытии поговорим. Его можно будет посмотреть. Сюда приехал Гринчук, автор этого фильма, глава студии телевидения. Вот такие работы, вот они, конечно, основа возрождения нашей журналистики, ее чистоты. И мы, наверное, должны находить вот такие вещи, где бы они ни были, в какой части страны, и делать общим достоянием. У нас сейчас будет работа челябинского телевидения. Это мюзикл, самый настоящий мюзикл, будто там играют американские звезды или европейские звезды. Но настолько талантливо и с любовью показана работа студии телевидения в мюзикле. Я очень советую посмотреть, это будет час. А после часа мюзикла мы поручим тюменской журналистам открыть наш фестиваль. И после того, как они это сделают, официально откроют, мы пойдем на прием, чтобы обниматься, целоваться, жаловаться друг другу, рассказывать о своей жизни –